Глава 8. Опасный чужак. Талона, столица королевства Табенгия, 8 июля 2016 год. В закрытом складе прошло еще несколько дней. За это время Валера успел сделать много поделок из дерева и передал их вместе со списком пожеланий. Появился у него и небольшой секрет, которым он занимался только в боковой комнате, чтобы стражник даже случайно не увидел. Советнику тоже нежелательно было бы это видеть до поры. Валера хотел удивить королеву, но она все не приходила. Вместо этого через пару дней пришел советник. Они вежливо поздоровались друг с другом. Солдат поставил на стол тяжелую корзинку с заказом и сразу вышел за дверь. «Много времени прошло с нашей последней встречи. Чем порадуешь?» – спросил граф Терентий. «Я рассортировал все вещи. Под каждый положил листок с описанием того, что это и зачем используется. Список всего, что есть на складе, готов. Отдельно я отложил то, что можно разобрать, чтобы сделать кое-что полезное. Мне говорили, что ты беседовал с Ее Величеством, а после этого она ушла грустной». «Это очень плохо», — строго сказал советник. «Ее Величество не возражало, чтобы я передал вам наш разговор. Думаю, достаточно будет сказать, что мы говорили о смерти ее родителей». «Понятно. Можешь не продолжать. Расскажи лучше, зачем тебе все то, что выковал кузнец? Кое-что из этого выглядит странно. Очень смахивает на оружие».
«Так и есть. Позвольте показать все по порядку».
Советник лишь кивнул. Валера принес старый вентилятор, выбрал в корзинке отвертку, с трудом отвинтил заржавевшие винтики и показал на двигатель. «Я знаю, что у вас не делают вот таких проводов. А при обыске солдаты могли не обратить на такое внимание. Их могли принять за веревки или нитки. Если найдут что-то подобное в рабочем состоянии, будет просто чудесно. Если не получится найти, то я хотя бы вот отсюда могу взять. Проблема в том, что мне нужны целые рабочие двигатели». Он понял, что увлекся, и показал. «Вот это все вместе называется двигателем, потому что двигает другие механизмы». «Ты знаешь, как сделать провод?» – задумчиво спросил советник. «Да, заготовку из меди протягивают через отверстие чуть меньшего размера. Потом еще раз через еще меньшее отверстие. Так продолжают до тех пор, пока получится вот такая проволока». Снова показал он на разобранный вентилятор. «Для изоляции подойдет обычная ткань со смолой. Ее будет легко сделать». «Обязательно нужна медь?» – спросил Терентий. «Серебро лучше всего, но оно намного дороже. На железе много энергии впустую теряется. Поэтому у нас обычно используют медь и еще один металл, который очень сложно добыть. Так что у вас его быть не может». «Этот провод, как ты его называешь, довольно красивый. Его могли продать, приняв за украшение. Допустим, мы его найдем. Или кузнец сможет сделать. Что именно ты хочешь сделать с его помощью и как много провода нужно? Вот здесь начинается самое интересное», — довольно улыбнулся Валера. «У вас есть поблизости водяные или ветряные мельницы?» «О ветряных я только слышал. Наши бури они не выдержат. Водяных мельниц много. Разумеется, не в столице, а в деревнях, у реки. Тогда надо на столбах протянуть проволоку оттуда сюда. Точнее, в два раза больше, чем от мельницы до этого склада, потому что надо провод из двух проволок».
«Да ты в своем уме!» – не сдержался Терентий. «У нас буря веревки перетирает и рвет, не то что такое нежное изделие. Я уж не говорю о том, сколько денег и времени уйдет, чтобы кузнецы сделали такую длинную проволоку».
«Хорошо, водяные мельницы оставим. Что скажете, если пропеллер вроде этого, — он крутанул пальцем вентилятор, — поставить на одной из башен? Побольше, но чтобы любую бурю выдержал».
«И проволока тогда нужна будет только отсюда до башни?» — догадался советник.
«Да, понадобится много чего еще, но проволоку сделать сложнее всего. Кстати, слюда у вас есть?
Хочешь на окна поставить? Мы пробовали, но тонкая бурю не выдерживает, а толстая почти не пропускает свет».
«Нет, слюдой разделяют разные слои проволоки».
Ты до сих пор не сказал, что мы получим, если ты сможешь завершить задуманное». Советник снова заговорил как начальник. «Если по-простому, то ветер будет крутить двигатель, а он — вырабатывать энергию, которая нужна моему ноутбуку. Вряд ли он сможет работать каждый день, но даже раз в неделю лучше, чем ничего». «Это хорошо. А какую пользу получит от твоего ноутбука наше королевство?» — продолжал настаивать Терентий.
«Только знания. У меня там много учебников. Кроме того, здесь есть и другие компьютеры, в которых тоже может оказаться полезная информация. Даже наша история может пригодиться, ведь вы вряд ли знаете о других формах государственной власти.
Возможно, нам придется общаться с твоим миром. Эти знания могут быть полезны», — задумчиво кивнул советник.
«Я думал об этом. Желательно, чтобы и вы, и Ее Величество услышали то, что я должен рассказать о возможных последствиях.
Судя по твоему тону, это нас вряд ли обрадует.
У нас много хитрых людей, которые думают лишь о собственной выгоде. Я не защищу вас от всего, но могу привести примеры, чтобы вы не попались хотя бы в самые известные ловушки».
«Думаешь, мы такие глупые?» Гордо поднял голову советник и снисходительно посмотрел на собеседника.
«Наоборот. Именно поэтому я позволю себе рискнуть. Скажем так, в своей стране я самый обычный парень. Как думаете, сколько времени мне понадобилось бы, чтобы стать вашим королем, если бы я этого захотел?»
«Ты забываешь, с кем говоришь. Если я скажу Ее Величеству, что ты опасен, она сюда больше не придет!»
С покрасневшим от гнева лицом, но все еще сдерживаясь, ответил советник. «Вы подумали, что я говорю о женитьбе на королеве? Это самый очевидный, но отнюдь не самый лучший способ. Военный захват тоже отбросим сразу. Что же останется? Предложить вам нечто настолько ценное, чтобы вы сами попросили меня стать королем».
«А у тебя есть что-то настолько ценное?» Советник снова взял себя в руки и оценивающе посмотрел на парня.
«Я говорю не о том, что ценно для меня, а о том, что можете посчитать ценным вы. Я не знаю будущего, зато примерно представляю, как будут развиваться ваши знания и технологии. Это позволит предложить вам то, что в моем мире стоит копейки, а вашим людям покажется великим достижением. Вот почему я хочу, чтобы и Ее Величество об этом знало. Решайте сами, нужны ли ей такие предупреждения». Советник ушел, не сказав ни слова. Наглость парня выводила его из себя, но высокомерным он графу не показался. Скорее уж, обеспокоенным. А это даже хорошо. Будет полезно узнать об опасностях другого мира и подготовиться к ним. Только нельзя допускать, чтобы он слишком сближался с королевой или чувствовал превосходство. «Она слишком молода и неопытна в любовных делах», — думал Терентий, идя навстречу с Тамарой. Желание женить своего сына на ней не было для советника главной целью, но казалось вполне разумным. По долгу службы он собирал информацию о соседних странах и их принцах. Но маленькая горная страна, по тропам которой трудно проехать даже на лошади, а дороги и вовсе только в столице есть, их не очень интересовало. По крайней мере, до сих пор Тамара получила несколько брачных предложений от своих подданных, но ни одного от иноземных принцев. Разговор был долгим. Тамара попросила тайно возобновить расследование обстоятельств смерти ее родителей и рассказала много такого, что 3 года назад никому и в голову не пришло проверить. Терентий не раз пожалел, что в прошлый раз королева говорила с его узником, то есть подчиненным, одна. Ее интерес к прошлому не сулил ничего хорошего, но познания Валеры в области преступлений и их расследований казались очень подозрительными. Как ни крути, не только Тамара не могла сама вспомнить все, что произошло 3 года назад. Терентий тогда возглавлял расследование, но теперь его надо было возобновить тайно. Он лично отобрал группу доверенных людей, которые под руководством главного придворного волшебника занялись этим делом. Тайные агенты разошлись по стране в поисках информации о странных смертях и несчастных случаях. Такие дела быстро не делаются. Только через 2 недели появилась первая зацепка. К этому времени Валера успел собрать вольтметр, амперметр,
Вот только шкала на них была очень приблизительной. Даже если на батарейке написано номинальное напряжение, она ведь частично разрядилась. Он даже собрал маленькую ветроэлектростанцию из вентилятора, блока питания от самого старого компьютера и светодиода. Дождавшись, когда за стеной подул сильный ветер, но без дождя, Валера выставил вентилятор в окно своей каморки. Во время порывов ветра светодиод светился достаточно ярко, чтобы подтвердить, что конструкция работает. Поделиться радостью было пока не с кем. Парень не унывал. Главное, что все получилось. Теперь надо только получить мощность, достаточную для блока питания ноутбука, и он заработает. Возможно, подобный эксперимент удался бы и с турбиной от пылесоса. Там и двигатель намного мощнее, вот только окно было слишком узким, чтобы высунуть турбину с двигателем наружу. А внутри, сколько парень ни старался, раскрутить турбину до нужной скорости не вышло даже с помощью намотанных на нее ниток. Наконец, как всегда без предупреждения, гости пришли. Валера поклонился очень изящно, но это осталось без внимания. Тамара устроилась на предложенном им стуле и приказала советнику рассказать новости. «За 3 дня до смерти Его Величества произошло кое-что странное», — начал он. «Граф Петр с севера нашей страны посетил замок. Возвращаясь домой, его паланкин попал под дождь и сорвался в пропасть. Граф погиб, а тело его слуг вообще не нашли. Других странных несчастных случаев за последние годы не было». «О сбежавших слугах ничего не удалось узнать?» — спокойно спросил Валера. «Почему сразу сбежавших?» — удивилась Тамара. «Волшебники показали место. Там такая высота, что упавший вряд ли смог подняться, не то что бежать. Тебе же сказали, что дождь был, их водой смыло. Такое могло произойти. Не спорю. А что, если слуги вообще не падали, а намеренно сбросили паланкин вниз? С какой стати слугам убивать своего хозяина? Это лишь предположение, но я попрошу вас проверить кое-что. Сколько слуг вошло с графом в город, в замок, вышло из замка и из города? Ой, конечно же, в его имении нужно уточнить, как долго они на него работали. Разбойников у вас много? Постой, не все сразу», — остановил его Терентий. «Я понимаю твой намек, что часть слуг могла затаиться в городе и уйти позже, когда они сделали задуманное. Причем тут разбойники? Осмелюсь предположить, что не у каждого дворянина служат опытные убийцы. Представьте, что граф Петр вышел из дома со своими слугами, а в пути по его приказу разбойники напали и переоделись в слуг». «Хорошо, мы проверим его слуг», — неохотно согласился Терентий. «Но причин убивать короля у него не было. Как я и сказал, это лишь одна из возможностей. Вы уверены, что знаете все об отношениях между графом и королем?» — спросил Валера. «Разговор шел о возможности войны на севере, ведь замок графа будет первым на пути, если северяне нападут. Сам я тогда отсутствовал, но причиной визита Его Величества назвал именно это», — твердо ответил советник. «Такая сложная подготовка должна основываться на давней вражде, а не простом несогласии. Кстати, если он замешан, был ли погибший граф достаточно хитрым, чтобы придумать такой план, или действовал по чьей-то указке? Замкнутым, иногда даже угрюмым, но я не назвал бы его слишком хитрым. Тогда остается надеяться, что удастся найти его слуг и узнать, на кого они на самом деле работали. Еще раз повторю, что граф мог оказаться невиновным, так что поиски надо вести очень осторожно. Это мы и без тебя понимаем. Теперь рассказывай, чем ты меня хотел напугать», — приказала Тамара. «Эта история произошла на самом деле много лет назад», — начал Валера. Он рассказал о том, как была завоевана Америка, начиная с покупки земли за горсть дешевых украшений и заканчивая продажей устаревших кремниевых ружей индейцам, когда у захватчиков были современные ружья, револьверы и пулеметы. «Это очень подло», — гневно заявила Тамара. «Конечно, в нашем мире тоже есть порядочные и благородные люди. Тем не менее, вам стоит учитывать, что у нас чаще всего правят те, кого вы назвали бы торговцами. Иногда те, кого они наняли. Они составляют запутанные договора и торжественно их подписывают. Затем оказывается, что они скрыли много важного, а для вас договор совсем не такой выгодный, как они рассказывали.
Тут есть о чем подумать, если только ты не пытаешься таким же хитрым образом обмануть нас, подозрительно произнес Терентий. Сейчас нам пора.
Вас так давно не было. Надеюсь, в следующий раз вы тоже придете вдвоем, ответил Валера и помог Тамаре встать.
«Только не говори, что соскучился», — презрительно бросила королева.
«Я собираюсь показать вам один из способов, как можно обмануть девушку, чтобы она влюбилась. Поэтому нужна будет не только служанка вашего величества. Господин советник должен наблюдать за мной, чтобы вы сами не пострадали», — с поклоном ответил Валера. Гости лишь молча переглянулись и ушли. Несмотря на все надежды узника, Терентий не возвращался к разговору о проводе и ветряке, а Валера решил не настаивать. «Наверное, советник не хочет, чтобы я получил доступ к своему ноутбуку или узнал об их волшебниках, потому что опасается меня», — подумал он и вернулся к своей работе. Без паяльника было очень трудно что-то припаять, пользуясь лишь огнем лампады. Зато олова было много. Используя динамики старого компьютера вместо микрофона, детали и готовые усилительные схемы из старого телевизора, ему удалось собрать вторую рацию. Вряд ли Валера смог бы вразумительно ответить, зачем она ему. Просто были возможность, желание и свободное время. Зато он очень радовался, что справился с задачей, не разбирая радиоприемника. Когда позволял ветер, парень подключал его к своей ветроэлектростанции в надежде поймать хоть какой-то сигнал. Кроме щелчков, далекой грозы, сигналов не было. Казалось, что здесь больше нечем заняться. Но Валера не привык лениться. Он каждый день делал зарядку, а в свободное время готовил сюрприз для Тамары и обдумывал, как сделать лучше жизнь простых людей. Конечно, было печально, что советнику и королеве не до этого, но парень и не ждал, что они поставят народ на первое место. Оставалось лишь снова и снова обдумывать, как это преподнести, чтобы власть имущие заинтересовались. Прошло еще две недели. На этот раз Аня тоже пришла. Она вела себя как обычно, пока ее не предупредили, что сейчас Валера попытается ее обмануть. На всякий случай парень предупредил, что не сам это придумал, а выучил просто для тренировки памяти. Для большего эффекта он встал на одно колено и принялся с выражением читать стихи о любви. Даже слабого света лампады было достаточно, чтобы заметить, как разволновались обе девушки. Хотя парень смотрел только на Аню. Советник тоже волновался, только совсем по другому поводу. Он никогда не слышал ничего подобного. Зато прекрасно представлял, какой эффект дадут подобные слова, сказанные в подходящей обстановке. Когда же Валера закончил декламировать пушкинское письмо Онегина Татьяне и на мгновение остановился, чтобы перевести дух, Терентий строго сказал: «Достаточно. Мы поняли. У нас тоже есть любители рифмы. Но то, что мы услышали, для женского сердца может быть пострашнее меча». «Согласен», — кивнул Валера и встал. «Однако отпускать Аню еще рано. Я хочу сделать сюрприз ее величеству, но, как у вас принято, кому-то придется проверить его на себе. Сейчас принесу». В полутемном складе было плохо видно, что именно он несет. Зато опытный глаз графа сразу заметил там что-то длинное и острое. Валера подошел к столу, разложил на нем все принесенное и объяснил. «Вот это у нас называется шарф. Прошу заметить, что здесь нет ни ткацкого станка, ни чего-то подобного. Я связал его, пользуясь лишь нитками и этими двумя деревянными спицами». «Какой-то он дырявый весь», — сразу обратила внимание Тамара на крупные мужские петли. «Если надеть вот так», — показал парень на себе, «он складывается в несколько слоев, и получается тепло. Конечно, ветер и дождь он не сдержит, зато подкожаную одежду надевать очень удобно». Аня попробовала надеть шарф, сразу отметила, что он колется, как и любая шерстяная ткань. А в целом, довольно приятно. После этого и Тамара убедилась, что вещь теплая и намного мягче местных шерстяных тканей.
После этого Валера показал всем кусок с плотной вязкой. На нем петли были маленькими, а узором служила простая резинка, как на манжетах свитеров. Даже советник не сдержался и внимательно осмотрел и шарф королевы, и плотный образец. Только теперь Валера показал, как именно вяжет. Конечно, ему было далеко до бабушкиной скорости, но и этого хватило, чтобы впечатлить зрителей, особенно когда он рассказывал, что можно получить произвольную форму, добавляя новые или убирая лишние петли. Пришло время для самого сложного. Парень отложил вязание и сказал: «Возможно, кто-то в вашем королевстве владеет подобным мастерством, но солдаты, с которыми я говорил, о нем не слышали. Сейчас у крестьян полно забот по подготовке к холодам, а зимой у них будет много времени. Вполне могли бы вязать себе что-нибудь. Наш народ привык делать одежду из овечьих шкур или обычного полотна. Вряд ли многие смогут прийти сюда зимой, чтобы научиться», — сразу заметил советник. «А если наоборот?» — спросила королева. «Пусть несколько гонцов научатся этому и пройдут по деревням. До глубокого снега вернуться успеют».
«Вы очень мудры, ваше величество», — поклонился граф.
«У меня есть еще одна идея. Я все еще не знаю возможностей ваших волшебников, поэтому просто скажу то, что хотелось бы сделать. Вы уж сами решите, возможно ли это и стоит ли потраченных усилий». На всякий случай поклонился королеве и Валера.
«Говори», — благосклонно кивнула Тамара.
«Я заметил, что возле ваших деревень сделаны поля в виде террас, но они довольно маленькие, а более-менее пологих гор в долине много. Если бы волшебники превратили их в ступеньки, крестьяне смогли бы выращивать больше еды или хотя бы пастбище устроить поближе к дому. Конечно, на самом верху можно посадить только лес или траву, ведь там намного холоднее. Нижние участки может затопить река. Уверен, вашим крестьянам должно быть известно, что на какой высоте лучше выращивать.
Мы обсудим это с придворным волшебником», — сказала королева и тут же добавила. «Ты больше ничего опасного предлагать не собираешься?»
«Не для вас. Я собираюсь показать кое-что опасное для меня.
Аня, оставь нас», — скомандовала Тамара.
Когда дверь за служанкой закрылась, она грустно сказала:
«Ты оказался почти прав. Паланкин графа Петра несли не слуги из его замка, а какие-то люди, которых он нанял специально для этого».
«Они не нападали посреди дороги, а несли его прямо из замка», — уточнил советник. «Их самих, или хотя бы их останков, волшебники найти не смогли. Мало того, паланкин несло 4 человека, но один из солдат видел, как после графа из него вышел еще кто-то небольшого роста. Очень похоже, что именно этот лишний слуга и был убийцей».
«У нас ведь полно стражи. Ума не приложу, как он мог...» Тамара не закончила фразу, стараясь сдержать слезы.
«Возможно, вашей армии этот способ известен, но я на всякий случай покажу, как можно забраться по стене», — сказал парень. Взял 2 откованных по его заказу железки, похожие на короткое долото, обвязанные веревками вместо рукояток. Каменная кладка замка была скреплена известковым раствором, поэтому голыми руками схватиться смог бы только большой специалист, а для долота хватало и уступа в 0,5 сантиметра. Забравшись вверх примерно на метр, Валера оглянулся и сказал: «Если прикажете, я попробую подняться выше, но без тренировки могу свалиться».
«Достаточно», — махнула рукой Тамара.
«Если захотите научить этому солдата, то обязательно надо, чтобы он обвязался веревкой, а сверху его кто-то поддерживал на случай падения». Парень спрыгнул вниз и серьезно посмотрел на советника.
«Это не солдатам, а шпионам нужно. Твой инструмент я с собой возьму, если не возражаешь», — ответил тот таким тоном, что никто не посмел бы возражать.
«Берите, он мне только для демонстрации и был нужен». С довольной улыбкой кивнул Валера и протянул оба долота.
«Граф говорил, что ты хочешь сделать на нашей башне большую мельницу», — неожиданно сменила тему Тамара.
«Позвольте продемонстрировать», — показал Валера на полку. «Вот эта штучка может немного светиться, если получится крутить пропеллер достаточно быстро. Мне не обязательно делать мельницу. В
Вполне достаточно, если волшебник сможет крутить ось двигателя или хотя бы вызвать достаточно большой ветер, чтобы крутил пропеллер намного быстрее, чем я.
«Создать ветер можно, но в комнате он все перевернет», — сказала королева. «А снаружи может быть дождь или снег», — добавил советник. «Я об этом уже думал. Получится ли сделать сильный ветер внутри большой бочки, чтобы гонял воздух по кругу?» — спросил Валера.
«Как долго должен дуть ветер?» — ответил вопросом на вопрос Терентий. «Примерно полдня должно хватить, но можно с перерывами», — выдал парень заготовленный ответ.
«Хорошо, мы с волшебниками посоветуемся и подумаем, стоит ли затея трудов. А сейчас нам пора», — сказала Тамара и сразу встала.
Валера поклонился ей вслед, но она, похоже, не заметила. Зато на этот раз 2 недели ждать не пришлось. Королева вернулась на следующий день одна и тихо сказала.
«Волшебники осмотрели всю стену возле королевских покоев. Ни сверху, ни снизу царапин, как от твоего оружия, никто не оставил.
Любопытно. Он мог на веревке спуститься сверху, но для этого надо было туда как-то попасть. Чувствую, что все сложнее, чем я думал».
«Ладно, об этом подумаешь потом. Можешь объяснить, что мне с Аней делать?
А что с ней случилось?»
«И он еще спрашивает. У меня твои стихи тоже из головы не идут, а она вообще в облаках витает со вчерашнего дня. Любые объяснения, что это было не для нее и вообще просто выдумка, не помогают».
«Теперь вы знаете, что ждет вас, если попадетесь на такое. Ане дайте работу, где она ничего не сможет разбить. Если не поможет, пригрозите, что я расскажу ей очень грустную историю, которая заставит ее плакать».
«Ты и такое знаешь?
Я же говорил, что 12 лет учился. Стихи тоже грустными бывают». Королева лишь покачала головой и ушла.
«Чем больше я узнаю, тем более странным кажется то место, из которого он пришел», — думала она по дороге в свои покои. «Будет куда полезней оставить его здесь навсегда, а не просто получить обрывки его знаний».